Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Масленица. Как языческий праздник преобразился в христианской культуре и стал семейным. Почему страшный суд так называется и как молитва за ушедших близких может им помочь? Зачем сегодня изучать историю своей семьи и почему люди пишут об этом книги? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Неделя, которая сейчас начнется, называется «Масленица». И тут, конечно же, первая ассоциация – это блины, много блинов, причем каждый день. Надо сказать, у наших предков все было регламентировано. И на Масленицу люди ходили друг к другу в гости, причем в определенном порядке. Один день или даже, по-моему, два дня обязательно посвящали встрече с тещей. Один день с заловкой, то есть с сестрой мужа. И у всего этого был свой особый смысл. А к концу недели получалось так, что все родственники друг с другом увиделись и поговорили. В конце недели, как известно, сжигалось чучело масленицы. И вот здесь то ли отголосок язычества, то ли еще что-то уже не очень понятное человеку с рационализированными мозгами, и в нашей культуре сейчас это осталось на уровне просто традиционной формы. Но вот как вышло, что изначально языческий праздник стал частью христианской культуры, и какие смыслы в масленицу вкладывают сейчас? На связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что ж, давайте сначала в историю экскурс так называемой масленицы. Хотя это, в общем-то, может быть, название совсем недавнее, наверное, 19 века. В церковной традиции эта неделя называется «сырной неделей». И в документах она до нас дошла аж с 4-5 века, когда в монастырских уставах сырная неделя предваряла именно Великий пост. Здесь она была сплошной, среду и пятницу не постился, в общем-то, народ, и утешение на трапезе было велие братья, чтобы подкрепить силы тех пустынников, которые потом, наверное, уходили в пустыню из монастыря на Великий пост молиться. А вот по поводу масленицы как языческого праздника мы встречаем тоже упоминание в XIX веке у Афанасьева, который сравнивает блин с солнцем и так далее. И это, в общем-то, активно подхватывает на свои щиты вот неоязыческое сообщество, которое начинает восстанавливаться именно с революции. Поэтому вот здесь говорить о том, что язычество трансформировалось в христианство – вы знаете, я бы, конечно, не рискнул бы. Что касается тещиных блинов. Вообще каждый день в народной традиции он, естественно, был расписан, где там тещин блин. Я, честно говоря, в этом очень плохо разбираюсь. Да, вот и даже не знаю, как они эти дни называются. Это не очень важно, с одной стороны, но важно с другой стороны. Кого мы приглашаем в гости? Кого мы угощаем сыром, шашлыком и там подобное? Ну, на масленичном деле мясной пищи нет, поэтому вообще только другие какие-то рыбные, сырные, молочные яства. Кого? Наверное, тех людей, ну, с которыми мы хотим поближе подружиться, с кем нам надо выстроить какие-то взаимоотношения или заново, или поддерживать. То есть это неделя, можно так сказать, примирения. Принято считать, что вот прощенное воскресенье – это именно день, когда мы просим друг у друга прощения, как бы совсем примиряемся и так далее, но здесь это неправильный, мне кажется, подход. Вся неделя сырная, она неделя такого прощения, примирения друг с другом. Когда человек покушает хорошо у тебя в гостях, он, в общем-то, может и обиды все забыть на тебя, которые ты причинил за этот весь период общения с ним, большой или маленький, неважно. И, естественно, прощенное воскресенье становится очень логическим завершением этой сырной седмицы, когда ты всех уже в прямом смысле умастил, накормил, все как бы уже так отошли, и вот ты просишь прощения, примиряешься со всеми. Мне кажется, это очень правильный аспект нашего бытия. Вы упомянули про чучело. Это тоже очень интересная такая традиция. И этнографы вам могут рассказать, что эта традиция даже в каких-то местах еще сохранилась. Причем она очень интересная традиция. Действительно, были костры. Разводилось на прощенное воскресенье, как в народе говорят сейчас, проводы масленицы были в полном смысле. Это даже не проводы масленицы, а уничтожение масленицы. Если у южных народов, этнографы вам скажут, что там встречаются именно соломенные, одетые в женскую одежду или в мужскую одежду чучела, которых сжигали, то вот все-таки северные народы, Архангельск, Вологодская область и туда дальше, здесь мы уже встречаем немножечко другую традицию. Наверное, ту традицию, которая больше всего объясняет, откуда эти костры, естественно, не инквизиции, а другого плана, сжигались остатки пищи. Представляете? И всегда это приносило большую радость.
Это чтобы не было соблазна потом во время поста злоупотребить?
Только не взрослым, а детям, чтобы не было соблазна, чтобы можно было сказать, что смотри, видишь, мы все вчера сожгли. Удивительно это звучит? Наверное, удивительно. Но более правдоподобно, чем, скажем так, отуплять наших предков в том, что они именно так провожали зиму и встречали весну. Мне кажется, все-таки мы должны быть более милосердны к нашим предкам и уж не отуплять их совсем, скатывая их в какое-то мрачное такое язычество.
Отец Игорь, я знаю, что у вас на приходе масленицу тоже будут отмечать. Поскольку места у вас в храме много, то и народу тоже, наверное, немало, и всем найдется свой блин.
Ну, да, у нас будет ярмарка, естественно, у нас будет такое гуляние, оно будет в субботу, сырной седмицы. Традиционно собранные средства, которые мы выручаем с этой ярмарки, мы отправляем или в детский дом, или в дом трудолюбия для бездомных людей «Ной». Но самое главное все-таки, наша масленица будет приурочена к прощению, к примирению, к тому, чтобы мы нашли, может быть, через этот вкусный, сладкий, может быть, соленый, с форшмаком, блином, путь к сердцу друг другу. Вот это очень, мне кажется, такой важный аспект и важный момент всей нашей масленичной традиции.
А когда это начнется все? После службы?
Да, это начнется после службы, примерно в 11 часов, в субботу, сырную. В замечательный день, 29 февраля.
В редкий день.
В редкий день, да, очень прекрасный, замечательный редкий день. И, конечно, мы всех-всех ждем.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, с Богом.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 25 главы Евангелия от Матфея, где Господь говорит о страшном суде. Есть такая точка зрения, что этот суд называют страшным не потому, что там с человеческой душой будут творить что-то ужасное, а потому что в тот момент, когда человек окажется на этом суде, он уже ничего не сможет изменить. Вроде как на это была дана целая жизнь, а вот в этот конкретный момент уже поздно. И вот это как раз страшно. В Евангелии Господь говорит вполне конкретные вещи, что можно успеть сделать в течение жизни. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». И чуть дальше Господь поясняет: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Те, кто так поступал, соответственно, пойдут в вечную жизнь, а кто не сделал ничего, те в муку вечную. И в этом смысле вот хочется понять. Разбойник, который висел на кресте рядом со Христом, он ведь единственный, про кого в Евангелии точно сказано, что он будет в раю. И, возможно, конечно, он успел сделать в жизни что-то хорошее, но казнили ведь его за чудовищные преступления. И в раю он, по идее, не за свои поступки, а за покаяние. Существует ли пропуск в рай? И вот еще важный вопрос, поскольку завтра одна из родительских суббот в церковном календаре, то есть особый день поминовения наших ушедших близких, то чем им в этом смысле может помочь молитва? Возможно, среди них тоже ведь есть люди, которые не сделали в жизни ничего хорошего. В общем, сложная это очень тема, а на связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель библеистики Московской духовной академии, отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Ну, Божьей милости хватит на всех. Но ведь хочется, чтобы мы спаслись не просто потому, что Господь вот открыл свое сердце для нас максимально, да? Но и в том числе потому, что и наше бы сердце открылось ему, да, то есть встречным движением. А в случае с разбойником это был такой небольшой эпизод его жизни, очень кровавый, очень трудный, когда он висел на кресте и понял глубину своих грехов. И вот эту вот искорку Господь раздул, насколько это возможно, и милостью своей ввел его в рай. Но, конечно же, любви к Богу у этого разбойника большую часть его жизни не было. Но и мы-то хотим в Царство Божие войти. Не потому, что вот получили хорошее место, да, а чтобы это было следствием любви, потому что иначе какие-то нечеловеческие отношения, они какие-то странные, формальные. Если я в Царство Божие вхожу потому, что люблю, а люблю Бога, значит, соблюдаю Его заповеди, или просто потому, что, ну, ладно, что уж с тобой сделать, давай тебя помилуем. То есть хочется и себя при этом уважать и понимать, что ты любил и ответил на Божью любовь. Это совершенно иной уровень отношений между Богом и человеком. А иначе получается просто милость богов, в кавычках, да, ну то, что и предлагало иногда язычество.
Отец Андрей, ну вот тогда все-таки как отнестись к тем действиям, которые Господь предлагает в течение жизни совершать? Обязательно это или не обязательно? Если в сердце Божья любовь, это самое главное и прочее. Или как раз через эти действия эта любовь, она каким-то образом тренируется, что ли, прокачивается?
Ну, конечно, но в этом-то и беда, что эти действия, там, посети болящего, сходи в тюрьму, накорми голодного, это то, а за что мы будем судимы, на основании чего будем судимы. Но получается, что нам на основании этого, если быть последовательными, надо менять всю программу воцерковления христианина. И первыми шагами в храм называть не то, сколько раз при входе перекреститься, как поставить свечку, как написать записку, узнать, когда бывают посты, а хочешь воцерковиться, накорми голодного, посети болящего. Вот так начинается твое церковление. Может быть, если бы мы вот с этого начинали введение человека в церковь, то у нас бы и облик нашей как бы христианской такой общины, вот в широком смысле этого слова, он бы был совсем другой, и люди бы совсем по-другому нас воспринимали.
Здесь важный момент, конечно, в связи с тем, что завтра родительская суббота, и наши ушедшие близкие, те, которые уже не с нами, мы за них можем молиться, можем подавать за них милостыню. Есть целый ряд вещей, которые церковь рекомендует или призывает делать.
И, в общем-то, за них и во имя их, и от лица них делать все то, что Христос перечисляет в этой притче о страшном суде.
Извините. А как это работает? Каким образом это все взаимосвязано?
А вот так вот. Есть какие-то взаимоскрепляемые связи вот в этом организме церкви. Об этом апостол Павел пишет. Благодать, которую привлекают одни, начинает действовать в других. Вот почитайте второе послание апостола Павла к Коринфянам. Почему благодать страданий, которые получает Павел вот в тех испытаниях, да, которые он несет, она почему-то дает укрепление тем христианам, о которых он молится и которым он пишет. Что-то такое действует в организме церкви, в организме любви, что с любовью совершаемое дело за кого-то человека, оно не в мою личную копилку добрых дел идет. Понимаете, вот эту идею? А, оказывается, этим можно делиться. Это не перераспределение заслуг, да, как вот в теории индульгенции, но это шаг, что я не только для себя спасаюсь, а я хочу, чтобы и вот этот человек тоже достиг спасения. Поэтому я делаю как бы из-за себя и вот из-за того парня.
А страшный суд, вот сама эта формулировка, почему она действительно такая? Почему он страшный?
Ну, а вот правду о себе узнать, как это, страшно или нет? Тем более, если ты, в общем-то, считал себя достаточно благочестивым человеком, приличным человеком. Понятно, что это страшно, но этот страх его можно преодолеть, если с тобой в сердце Божья любовь, которая... И поэтому ты и ужаснешься от самого себя, и согреешься милостью Божией. Вот оно такое двоякое состояние.
Получается, что все взаимосвязано, и молитва за наших ушедших близких.
Да, но есть же такая традиция совершать милостыню от лица усопших. Вот те же самые поминки, это же милостыня от лица усопших. То сейчас мы кормим всех родственников, собравшись за столом, а в общем-то надо кормить кого-то, у кого нет еды. Да? Вот изначальная идея поминальных трапез, она была именно такая.
Отец Андрей, ну вот, не знаю, может быть, вы могли бы выделить что-то самое главное, что сейчас важно успеть до начала Великого Поста. Вот эта неделя о Страшном Суде, она же, ну, фактически последняя перед постом, и Масленица, и все. Что важно сделать за это время?
Ну, мне кажется, что наличие вот таких памятных дат, оно вроде как нас иногда следует вывод, что вот сейчас нам про это напомнили. А напомнить для чего? Чтобы это жило с нами весь год, а не только сейчас.
Спасибо вам за комментарий.
Пожалуйста, всего доброго.
Протоиерей Андрей Рахновский, библеист, настоятель храма Ризоположения в Леонове, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В продолжении разговора о наших близких, вообще о семье и о роде, в последние годы обозначилась такая очень хорошая и важная тенденция – изучать историю своей семьи. Люди запрашивают информацию в архивах, ездят по городам и весям в поисках разных сведений о своих родных. А в 20 веке ведь эти связи нередко оказывались разрушенными. И, конечно, не только потому, что люди переезжали из своих родных мест в большие города, но у кого-то близкие погибали в войнах, и сведений о них осталось крайне мало. А у кого-то, например, родных репрессировали. О таких членах семьи ведь детям зачастую просто не рассказывали, чтобы ребенок в простоте душевной, где не надо, не сказал чего лишнего. И в итоге память о человеке окончательно стиралась. А вместе с тем мы порой даже не представляем себе, какое огромное влияние на нас могут оказать люди, которых давно уже с нами нет, и события, которые, казалось бы, давно остались в прошлом. Мы сейчас ведь едва ли не первое поколение, для которого физическое выживание не стало главнейшей проблемой. Мы можем себе позволить решать и другие вопросы, там, самореализации, инвестиции в детей, ну и так далее. И, может быть, действительно самое время сейчас начать изучать историю собственного рода. На связи с нами человек, который не просто восстановил историю своей семьи, но и написал об этом книгу «На берегу тьмы». Она называется «Тьма – это название реки». Писатель Наталья Соловьева, автор книги «На берегу тьмы», в эфире с нами по телефону. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Рада вас слышать. Началось все очень банально. Я познакомилась со своим мужем и попала в семью, в род Сандальневых. Это семья из Тверской губернии. И это род управляющего имением Александра Александровича Сандальнева. Известная тверская семья дворянская. Вот. И я оказалась в этом доме. Постепенно эта история стала меня поглощать. Дом, в котором мы живем, он очень старый, то ли конца 19 века, то ли начала 20 века. И поначалу, конечно же, с какими-то заботами особо не задумываешься об этом. Живешь и живешь, и это как старые тапочки или там какая-то мебель, которая тебя окружает. И ты не думаешь, что это значит и почему эти вещи, например, здесь. И постепенно как-то я начала рефлексировать, что вообще происходило и как складывалась история такого интересного рода. Александр Александрович, он закончил Московский университет, он приехал управляющим, встретил крестьянку Екатерину, он женился на ней и, собственно, остался работать, у них родились дети. Они пережили революцию и гражданскую, и Первую мировую, Вторую мировую. То есть все это было вот прямо в этом доме. И когда начинаешь задумываться об этом, возникают, естественно, вопросы. А как вообще это могло происходить? Потому что в основном мы что-то знаем из книг, из фильмов, и в этом нет погружения, ты не часть этого контекста. А сейчас, когда есть возможность изучить информацию, когда многие архивы открыты, когда можно все что угодно прочесть онлайн, очень много ресурсов, библиотек и так далее. И ты начинаешь эти вопросы реализовывать. То есть раньше можно было маму спросить или бабушку, и тех, кто жив, а сейчас можно покопаться и более глобально все это понять. То есть не основываясь только на том, кто что помнит, а ты можешь посмотреть, что происходило здесь, например, в Тверской губернии, а что глобально происходило в России. И вот этот взгляд, мне кажется, стал доступен только сейчас. И то, о чем вы сказали, когда происходит некая память рода, когда человек несет какие-то в себе установки, и мы начинаем понимать, откуда это. Например, там никому не доверяй, да, мы думаем про времена большого террора, например. или нельзя выбрасывать еду. Мы боимся голода в наше время, в 21 веке. Мы думаем, какие отсылки к этому. И мы начинаем понимать, почему наши мамы, бабушки так говорили, что с этим связано, почему мы такие, какие мы есть. И еще тема, которую, мне кажется, важна, да, это когда мы говорим про обиды на родителей, на бабушек, дедушек. Сейчас вот наше поколение чувствует себя каким-то недолюбленным, что ли, когда нам не хватило внимания, и сейчас, наконец, появилась возможность об этом поговорить, об этом подумать. И в контексте глобальном мы тоже понимаем, почему так случилось. И мне кажется, это дает большую возможность отрефлексировать это, понять, простить и отнестись с благодарностью и принять эту ситуацию. Мне было важно понять, насколько мы сейчас в нашем мире, да, в наших возможностях их используем. Ведь мы очень часто говорим, как мы устали, как нам плохо, одиноко и так далее. И когда мы думаем в контексте прошлого, мы отвечаем на свой вопрос, живем ли мы на грани физических, например, возможностей. И, конечно же, нет, потому что когда я изучаю историю, как это было, опять-таки хотела бы заметить, что это достаточно сложный вопрос, потому что никого особо раньше, скажем так, не волновало, как жила простая тверская крестьянка во время, например, революции или как она жила во время Первой мировой войны, потому что, ну, было немного не до нее, скажем так, а во-вторых, она не имела возможности оставить мемуары, потому что, ну, во-первых, она была
неграмотная,
во-вторых, у нее не было времени, чтобы заниматься ни рефлексиями, ни что-то там писать. И возвращаясь к вопросу про физические, например, возможности, крестьяне вставали в 4 часа утра и работали там до позднего вечера. А если сенокос, то вставали с рассветом и косили ночью и так далее. И когда я думаю с этой точки зрения, я понимаю, что, ну, лично я существую далеко не на грани своих каких-то физических возможностей. И во мне это рождает прежде всего сочувствие к тем поколениям, которые были, которым пришлось пережить все это. И где-то, может быть, перестать жалеть себя в каких-то моментах и сказать: подожди, было гораздо хуже, и можно сделать какие-то больше усилий и подумать о том, как это было раньше.
Я думаю, что ваша книга, она одна из тех, которые вдохновляют на подобную работу по открыванию для себя истории своей собственной семьи. А с чего бы вы советовали начать?
Самое простое, что можно сделать, это попытаться восстановить эту историю, спрашивая ныне живущих родственников. Мне кажется, это самое простое, потому что вот уметь слушать, выслушать, как это было, полистать фотографии, мне кажется, это не только поиск информации, это какое-то сближение. Я с теплом об этом думаю, когда можно встретиться с кем-то, кто застал эти события, поговорить за чашкой чая. Может быть, это будут не объективные воспоминания, уже какие-то пережитые, переработанные внутренние. Но это очень важная работа, и мне кажется, важно ее проделать. Ну, второй шаг, конечно же, можно узнать, посмотреть, какие архивы существуют, какие форумы существуют. Это возможно восстановить, если есть такая задача. Опять-таки, человек должен понимать, зачем конкретно ему это нужно, что бы он хотел. Возможно, человек не способен сразу на это ответить. Может быть, это как-то существует подсознательно. Вот я хотел бы, а потом он отвечает на какие-то вопросы. Возможно, так.
Презентация вашей книги будет в Москве, Твери, Санкт-Петербурге. Какие даты?
Я с удовольствием приглашаю всех в Москву. Московский дом книги на Арбате 26 февраля. 5 марта будет презентация Центральной библиотеки имени Горького в Твери. И 12 марта презентация состоится в Буквоеде на Невском. Буду очень рада всех видеть.
Спасибо вам огромное за вашу работу, за то, что вдохновляете идти тем же самым путем. И, вы знаете, желаю вам успеха и продолжения этой работы. По-моему, она очень важная.
Спасибо большое, Алла.
Наталья Соловьева, писатель, автор книги «На берегу тьмы», была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».